Și la rândul de părinte, vă pierdă, că un născut era farma și un bomb de focuse. Și tot voi, pus eu unde trebuie să zic că nu e bomb. Pus om unde четко, как бы, в нашем сознании, в нашем сердце, чтобы мы ясно понимали, чтобы мы могли разглядеть его, вникнуть больше и познать его. Это очень-очень необходимо нашим сердцам. Он заповедал это, мы нуждаемся в этом. Без этого мы не будем счастливы, без этого мы не будем благословлены, без этого мы не сможем посвящаться. И многие другие тексты еще говорят, что мы без этого не сможем быть. Без этого не будет силы, без этого не будет убежденности, уверенности, твердости. Евангелизации, в частности, сегодня. А во-вторых, мы смотрели, что для познания Бога нам нужно погружаться в Евангелие. Евангелие – это апогей откровения о Боге. Помните, в послании к евреям написано, что Бог многократно и многообразно, много раз в Ветхом Завете, многими различными образами, способами открывался. И там написано, в последнее время Он открылся в Сыне. То есть жизнь Иисуса Христа на земле и Его смерть на Голгофе, Его воскресение это вершина откровения. Поэтому погружаясь больше и больше в Евангелие, переживая его в своем сердце, мы больше познаем Бога и восхищаемся. Сейчас я хотел бы предложить вам поразмышлять над одной из многих характеристик Бога. У него очень много характеристик, его черт характера. Его только одну хочу вам предложить, ту, которую, может быть, обычно мы не задумываемся. Черта такая. Наш Бог есть Бог. Просто сейчас вникнем в Бога, будем познавать вопрос. Сделаем фокус на ребенке. Наш Бог есть Бог самодостаточный. Или еще так по-другому скажу, независимый. В определенном смысле слова. Наш Бог есть самодостаточный. То есть Он ни в ком не нуждается. Он обладает всей полнотой счастья, силы, знания, мудрости в самом себе. Это то, что подчеркивает его божество. Мы с вами и вообще все, что есть во Вселенной, или даже в нематериальной Вселенной, в невидимом мире, все, что там есть, все создания и все, что существует, вся материя и духовный мир, полностью зависимы от него. Без него не может камень существовать. Без него не может молекулы правильно существовать, атомы правильно двигаться и все остальное. Без него не может быть жизнь в нашем теле. Он дает нам дыхание, он дает нам жизнь. Все от него и к нему написано. То есть мы полностью зависимы от него. Нам хочется по плоти из-за греха думать, что мы не зависим. Что мы можем сами по себе, мы можем и без Бога жить, но это неправда. Самые страшные безбожники, которые отвергают Бога и говорят, что нет Бога дела, нет, на самом деле все равно полностью от Него зависит. Будет ли свет светить, будет ли солнце греть, или оно исчезнет, и мы умрем очень быстро во тьме и в холоде. То есть это все зависит от Бога. Но Бог не такой. И нам важно это увидеть, потому что мы часто смотрим на Бога, через призму себя. То есть все, что мы видим в этом мире, оно зависит от чего-то. И мы зависим. И мы смотрим на Бога и думаем, что Он как человек. Только очень-очень такой совершенный, как бы человек. И мы какие-то свои качества на Него налагаем. Кстати, заметьте, все религии, которые существуют, кроме истинного библейского христианства, они все искажают образ Бога. Они все делают, они все Его принижают и делают Его таким человекоподобным особым. Например, если вы посмотрите Древняя Греция, различные у них там божества, или в Риме были разные боги, Зевс и тому подобное. Вот если вникнуть в историю, для нас это как мифология, да? Я так в школе учил и в мультиках смотрел. Это мифология, мифы. Для тех людей это были боги, реально, это была их религия, они в это верили. И мы увидим там, как один бог злой не может себя проконтролировать, они там воюют, они не такие сильные, один сильнее, второй слабее, это может больше помочь с погодой, там этот на море, этот на земле, этот в торговле, то есть в торговле он силен, во всем остальном он слаб и тому подобное. То есть такой человеческий взгляд на Бога. Даже мы сегодня искушаемся смотреть на Бога по-человечески. Мы чуть позже на это посмотрим. Итак, наш Бог самодостаточен, он вечен, он не ограничен временем, он независим во всех своих проявлениях, он полностью свободен, он имеет всю силу, не зависит ни от каких источников, ему не нужна какая-то подпитка силы. Он вездесущ, он не ограничен пространством, ему не нужно куда-то двигаться, чтобы где-то быть. Он всезнающий, ему ничего не нужно познавать. Это даже очень трудно нам представить, как так может быть. Но все знание в нем, вся мудрость в нем, то есть ему не нужно что-то, его ничто не удивляет. Например, когда мы делаем что-то в своей жизни, даже мы его не удивляем, он полностью знает, кто мы есть, кто мы такие, на что мы способны. Более того, не вмещается в наш разум, но он знает все, он знает будущее. Нам сразу хочется сказать, получается, все запрограммировано, и мы просто идем по плану, как марионетки, как робот, нет. А как же тогда он все знает? Уже получается все предопределено наперед, ничего изменить нельзя? Нет. А как же тогда? Не знаем как. Мы не знаем, мы это не можем объяснить. Но Бог очень ясно говорит, что мы принимаем решение, это влияет на нашу жизнь, при этом он знает все наперед. И он знает все назад, он знает какие-то бескрайние там, просторы Вселенной или невидимого мира, и знает мельчайшие. Там, люди так, в общем, попытались разобраться с материей, они сказали, вот там есть атомы, да, есть еще какие-то там мускулы, там еще меньше, а Бог там может быть еще миллионы каких-то подразделений есть. И Бог все это полностью знает в таком великом мире и очень маленьком, крохотном мире наших какой-то молекул, которые где-то там в нашем теле, в нашем мозгу, в нашем сердце. То есть Бог самодостаточен, ему не нужно что-то еще, чтобы он мог что-то сделать или что-то понять. Он полностью совершенен, вот почему мы говорим совершенен, он не имеет никакого недостатка в самом себе. Мы совсем не такие, ведь вся наша жизнь, и даже когда мы умрем, она будет все равно зависимой, мы будем зависимы от него, нам будет не хватать силы, не хватать защищенности. То есть мы будем всегда, если мы в нем, мы защищены, мы усилены как нужно, мы узнаем то, что нужно, и когда нужно, и так далее. Бог наш не такой. Бог наш является причиной существование всего, что есть. И нет причины для появления Бога или существования Бога. Он был всегда. Непонятно, как это надо там. Бог ни в чем, ни в ком не нуждается. И еще один важный момент. Бог абсолютно счастлив в самом себе. То есть ему не нужно никакое развлечение, чтобы быть счастливым. Ему не нужно было создавать наш мир, чтобы решить какую-то нужду. У него нет никаких нужд. У него нет никаких недостатков, у него нет никаких, чего-то, что ему не хватает, и у него как потребность к этому, и ему нужно потрудиться, чтобы это получить. Написано, Бог наш не утомляется. Есть ли что трудное для Бога? Нет. Для него нет никакой преграды, нет никакого препятствия, нет никакого события или труда, который бы он хотел бы совершить, или нуждался бы совершить это, и ему было бы это трудно, и он напрягся это сделать. Бог абсолютно не такой. В нем все совершенство, и он абсолютно счастлив внутри себя. Ну, еще такую вещь скажу. Ему не нужны мы для того, чтобы он был счастлив. Если мы думаем, если бы он не сотворил людей, он бы чувствовал себя как-то несчастливо, неполноценно, одиноко, может быть. Это неправда, Бог наш не такой. Он сотворил нас не потому, что без нас жить не может. Потому что он решил явить свою красоту творит в нашем спасении, в нашем искуплении. Он решил почему-то, я до конца не знаю почему, но точно не потому, что ему не хватает чего. Его бытие на каком-то другом уровне находится. И он решил нас сотворить, чтобы явить свою славу, великолепие свое, а не потому, что нуждался в нас. Часто так отвечают, что хочу Бог сотворить человека для общения с ним. И это правильно, Бог общается. Но будет неправильно сказать, что он не общался без нас. Троица есть три личности. Даже ангелы были раньше нас. То есть, если уже говорить, даже без ангелов Бог имеет всю полноту и красоту общения. Если три человека будут общаться, через какое-то время они, наверное, наскучат друг друга. Но в Боге не так. Каждая личность троица, она бездонна, и она богата, и она прекрасна, и поэтому то, что только три личности вовсе не решает, не ограничивает Бога. Мы сейчас посмотрим тексты, которые об этом говорят, это очень важно. Но сейчас еще одну цитату хочу вам прочитать. Такой есть автор Джон Пайпер, он написал книгу «Почему радуется Бог?». И вот что он описывает, он тоже Бог, и вот что он говорит. Он говорит, начнем с самой фундаментальной истины, а именно, от вечности Бог бесконечно счастлив в общении Троицы. Из этого неисчерпаемого источника самопополняемой радости, то есть радости, которая там бурлит и самопополняется, независимо от кого, из этого неисчерпаемого источника самопополняемой радости проистекает свобода Бога во всех его делах. То есть он свободен, он независим. Мы должны сразу же убедиться, что Бог есть Бог. Он целостен, он завершен, он совершенен сам по себе. Он преизобильно счастлив в вечном общении Троицы и не нуждается в нас для пополнения своей целостности. Он и без нас ни в чем не испытывает недостатка. Это мы недостаточны без Него. Когда мы слышим такое, то, наверное, у нас в голове возникает ряд вопросов. А как же там, как что у нас не любит, или что это дело у нас нет, потому что нас наплевать, или он такой холодный, безразличный. Это проблемы нашей логики. Мы так обычно, если независимый, значит, как человек независимый ходит, такой ни с кем не общается, никому не подойдет, такой всем показывает, мне на вас наплевать. И мы начинаем смущаться, если Бог независимый, он, наверное, такой. Но это не так. Может быть, мы не можем объяснить, как так, но это не так. Давайте текст посмотрим. Исход 3.14. Книга Исхода описывает израильский народ, который находился 430 лет в Египте, почти в пленении уже в конце своего пребывания там. И очень сильно издевались над евреями египтяне. И вот Бог наступает момент, когда Бог решает вывести народ Божий. И в третьей главе он разговаривает с Моисеем. Он призывает его, когда Моисей уже был далеко не в Египте, убежал, и он говорит с ним. И вот в разговоре наступает определенный момент. Моисей ищет какие-то моменты, как он сможет быть убедительным для израильского народа, чтобы повести за собой. Почему? Ну, 2 миллиона приблизительно израильтян было, и они 430 лет прожили. То есть отсчитайте от сегодняшнего времени 430 лет назад. Знаете ли вы кого-нибудь? 1580 год. Ну, мы никого не знаем. Ну, наверное, никого. То есть для нас это как вообще, как будто бы там у наших родственников не было, это совсем другая жизнь. Вот эта ситуация израильтян. Они живут в Египте, они как чувствуют себя, ну, скажем, жителями Египта, хоть они там евреи по национальности, но они выросли в много поколений, и вот Моисей должен прийти и сказать, оставляем здесь жизнь нашу, где похоронены наши предки, много поколений, мы уходим. То есть, ну, это невозможная задача, как увести народ. Причем увести куда-то в пустыню, непонятно куда, отвоевывать землю, когда они просто там были пастухами и строили кирпичи и делали так далее. Поэтому Моисей ищет опору. И 11 стих. Давайте с 10. Бог говорит, итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ, мой сынов Израиля. Моисей сказал ему, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израиля? То есть во мне нет никакого авторитета, никакой силы, никакой власти, как я это смогу сделать. И сказал Бог, я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Такое Бог ему дает знамение. То есть они уже выйдут, будут идти, потом совершат курение. И Моисей это скажет, да, действительно, это разум будет. То есть Бог не дает ему какого-то большего знамения, потом дал конечного знания. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израиля и скажу им, и Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне? Когда они задают вопрос, как ему имя, мы сегодня имя используем как название, в то время имя определяло сущность, кто он такой, его природу, его характер, его сердце. Бог сказал Моисею, я есть сущий. сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Сущий или Иегова – это не описание Бога, это провозглашение Его самодостаточности. Сущий, то есть существующий сам в себе, то есть существующий в своей самодостаточности, то есть вся его жизнь, все его богатство в нем внутри есть. Вот что значит сущий или существующий внутри себя. Это говорит о его вечной неизменности. Это утверждение, что у него есть жизнь в нем самом. Его жизнь, полнота и совершенство его жизни не зависит ни от кого. Это говорит о том, что каков он сейчас, каков он и в вечности, и был, и будет. То есть в нем это вот полноценность. Давайте еще один отрывок посмотрим. Откровение 1.17. Книга Откровения 1.17. Ясное изложение, кто такой Бог, Бог Моисей дал закон, объяснил себя, явил себя. Откровение – это последняя книга, которая показывает Бога в будущем. 1 глава, 17 стих. Иоанн говорит: «И когда я увидел его, Христа, упал…» Да, Христа. «То пал к ногам его, как мертвый». То есть вот он это помним, да? Он увидел Христа, в которого на груди лежал, любимый ученик его. Он не увидел его, не сказал: «Привет, Иисус! Как давно мы не виделись, я рад тебя видеть». И он не смог. Он говорит, когда он увидел Христа великий, он упал к ногам его, как мертвый. Он не мог пошевелиться, он не мог дышать, он замер у нас. Он был в таком шоке, он был в трепете перед этим Богом. Поэтому очень неправильно к Богу относиться там, ну так, вот так вот, по-приятельски, или, скажем, вот такое вот непренебрежительное отношение. Да, он наш муж, да, он наш отец, да, он наш папочка, Абба, отче. Но это не значит, что он такой, как земной наш папочка. То есть он величественный Бог. И он положил на меня десницу свою, то есть правую руку, и сказал мне: «Не бойся». И вот смотрите, он ему говорит: «Я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Здесь Иисус говорит: «Я первый и последний». То есть еще в другом месте написано: «Я есть Альфа и Омега», первая и последняя буква алфавита речи. То есть он говорит: «Я как все, все, я наполняю, я не просто от А там до буквы Г, а потом дальше там кто-то другой уже». Он говорит: «Нет, я первый и последний, все от меня начинается, все мною совершается и все мною завершается». То есть я все во всем. 1 Коринфянам 15:28 так и написано: Бог все во всем. Вот возьмите все, что существует, без исключения, все полностью, абсолютно, 100% всего. И вот замените в каждую эту часть, и Бог там все. То есть такая формулировка уже трудная для нашей логики, но которая описывает, что Бог вот такой, он самодостаточный, он полностью совершенный. К нему ничего нельзя прибавить, ничего нельзя отнять. Евангелие Иоанна 5:26.
Богатство и премудрости и ведения Божьего.
Это неограничено. И он невероятно не просто мудр, но премудр. Помните, я говорил вчера, что это превосходная степень, превознесенный тон Исаия. То есть он не просто мудр, он премудр. И видение Божье. Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Как трудно понять его замысел. Как трудно понять его действия. Вот судьбы его замысла, как он это все планирует, это все намного превосходит человеческую способность к пониманию. То есть мы живем в очень горизонтальном мире, в очень материальном. Можно сказать, мы живем в трех измерениях, да? Или там, может быть, в четырех, например, если ширина, глубина, высота, еще если взять время, четыре измерения, да? Бог живет там миллионы измерений. И мы даже не можем понять, как это, как такое может быть. Это как если взять плоскость, взять на ней точку, если бы она была живая, и она всегда только в плоскости двигается. Даже можно так взять линию, да, которая состоит из точек. И вот эта точка, которая там передвигается, она не может себе представить, как это в ширину можно двигаться. То есть как это такое может быть? Плоскость не может понять. И точка, которая на этой линии, не может понять плоскость, а там еще есть плоскость вертикальная, то есть там есть объем, она не может в ее сознание это не может вместиться. То есть мы можем как-то объяснить время, длину, ширину, глубину, какие-то еще, может быть, не понять. Но понятия Божьи, они превосходят. Поэтому он здесь говорит, что это как невозможно понять. Мы не можем это постичь. Это нам невозможно. Бог такая глубина, такое величие, что мы совсем немножко понимаем, уже это нас переполняет, и это изменяет наш внутренний мир, нашу жизнь, наши приоритеты, наши действия, дает нам силы, мужество, дает нам какие-то такие невероятные перемены внутренние, а мы только так это Бога познаем. И он говорит, как невозможно понять судьбу его, его замысел, и неисследимый пути его, до конца нельзя объяснить, как он поступает. Мы восхищаемся, как он это делает. Вот мы видим результаты, мы восхищаемся. Но почему он так сделал, как он этого достиг, как он соединил несоединимое для нас, мы не знаем. Дальше он говорит, но кто познал он Господь? Никто не может до конца понять весь, всю мудрость Божию умеет. Или кто был советником ему, где бы Бог пришел и сказал, что я не понимаю, как сделать, ты бы как ему посоветовал. И кто-то более мудрый сказал, я понимаю, это лучше, сделай так. Ответа здесь никого не было. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был знать, то, что ты ему другое сделал, из-за чего Бог был бы обязан. Нет такого ничего. То есть все, что Бог дает, он дает от своего преизбытка и богатства, от своей самодостаточности, от жизни, которая внутри, он выплескивает ее, а не так, что ему чего-то не хватает, кто-то ему приходит, дополняет, и он себя чувствует обязанным. Хорошо, я тебе дам. И дальше написано, ибо все из него, им, то есть все исходит из него, все сотворено из него, им все живет, все движется, существует, и все к нему, то есть придет все к нему, и к его славе, и он будет возвеличен, ему слава во веки, аминь. То есть вот здесь Павел так завершает, он описывает путь спасения, потом описывает, как будет спасен Израиль, язычники, и потом просто у него завершается вот эта теоретическая такая часть послания, 12 главы начинается практически, как это поступать на основании вот этого. Но вот смотрите, он описал Евангелие в 11 главу. Это Евангелие, которым мы спасаемся и которое действует в нашей жизни. И потом он просто в восторге, он говорит, невозможно все объяснить. Бог такой великий, мы просто преклоняемся перед ним, восхищаемся им. Не можем все объяснить, но просто он говорит как слово, и мы просто верим в это. Мы покоряемся этому слову. Вот что такое христианство, друзья мои. Вот какой он Христос. Вот какой Бог. Это не наша маленькая религия, в которой мы там принципы, кто это уже нам все сложно даже. Бог превосходит все. Мы имеем связь, мы имеем отношение, общение с таким Богом. Это действительно, поэтому понятно, почему Иоанн увидел Христа, и он пал как мертвый. Он не мог вместить то, что он увидел. Хотя он не увидел, наверное, всей славы, наверное, невозможно было. В Деянии, в 17 главе, там описано, я просто это расскажу, и еще один текст мы посмотрим. Там описано, когда, может быть, вы помните, когда апостол Павел в Ареопагии, в Афинах свидетельствовал, и он ходил там, по городу, душа его возмутилась, сколько идолов, потом он приходит в Ариапагу, собрались люди, которые любили пофилософствовать, какие-то новости послушать. И вот он приходит, они ему расскажут что-то там. И он говорит, вот хожу, тут вижу очень набожный народ, как бы очень набожный, так написано там. Я вижу много идолов, вижу один идол неведомого Бога, которого вы не знаете. То есть они всем там поклонялись, чтобы эти идолы были обязаны им давать там благословение. Но на всякий случай вдруг кого-то мы забыли, ну еще один будет вместе жертвы, назвали неведомым. И он говорит, что вот этого Бога я вам расскажу. И он говорит о нем, и потом говорит, что этот Бог абсолютно не такой, как все эти боги. Он не нуждается в храме, он не нуждается в служении в человечестве, в жертвах или еще в чем. Как бы имея в чем нужду, но он сам дает всему жизнь. И он показывает, что Бог, которому он поклоняется, абсолютно отличается от всех остальных богов, которых изобрели, изобрела